Дмитрий Трипутин. День чижа. Повесть. Часть первая. Красно-синий мяч. Глава первая. Дюк, свесив ноги, сидел на шкафу и лениво перебрасывал мяч из одной руки в другую. Небольшой красно-синий резиновый мяч с серебристыми полосками посередине. Давно, несколько лет назад, Дюка сначала прозвали Индюком. За то, что он часто напускал на себя важный вид и любил, напрягая бицепсы, покрасоваться перед зеркалом. Однако, как это часто бывает, прозвище Индюк быстро сократилось до Дюка. По имени Коля к нему обычно обращались только взрослые. Одноклассники предпочитали прозвище. Теперь, к седьмому классу, Дюк несколько вытянулся и был неплохо натренирован, так как любил проводить время в спортзале. Как и многим подросткам его возраста, ему нравились книги и фильмы о войне, и, особенно, о разведчиках. Курил Дюк редко, да и то лишь для солидности. Иногда он картинно отставлял руку с папиросой в сторону и пускал колечки дыма. Кроме шкафа в спальне школы-интерната стояли десятка-полтора металлических кроватей с небрежно заправленными постелями. Все они были застланы очень похожими голубыми со светлым узором покрывалами. Кровати располагались неровными рядами, поблескивали никелированными спинками и занимали примерно половину помещения. Шкаф стоял недалеко от входной двери, и перед ним было несколько метров свободного пространства. Ни тумбочек, ни какой-либо другой мебели в спальне не было. На окнах не висели шторы, на окрашенных казенной зеленой краской стенах не было обоев и уж, конечно, на сером и неровном паркете не лежали ковры. Шестеро подростков курили, сидя на подоконнике и на спинках кроватей. Они перебрасывались шутливыми, а порой и извительными замечаниями в адрес друг друга, но смех, едва начавшись, тут же затихал. Почти все они были одеты в одинаковые черные вельветовые куртки и темные хлопчатобумажные брюки. У большинства из этих ребят не было родителей, либо оставался только один. Кое-у-кого отцы, а то и матери, отбывали сроки. У некоторых родители, по разным причинам, были недееспособны, как писалось в официальных документах. Но у подростков было не принято распространяться о своей семье, а тем более высказывать сожаление об ее отсутствии. Воспитанникам было скучно, и они буквально изнывали от безделья. Один из преподавателей не пришел, и образовалось окно. Многие из ребят не видели смысла в том, чтобы одним целый час сидеть за партами, и все они перешли в спальный корпус. Но позже, перед обедом, им предстояло вернуться в класс и отсидеть еще одну пару. Тогда, в начале 70-х, в интернате кормили вполне сносно. Однако, легкое чувство голода, как правило, не покидало воспитанников. Случалось, что, гуляя возле столовой, они видели хлебный фургон, подъезжающий к высокому крыльцу. Тогда ребята подходили к знакомой машине и просили дать им хлеба или просто стояли и ждали. Грузчики выдвигали поддоны с хлебом, а на освободившиеся места с грохотом заталкивали пустые. Иногда один из мужчин молча бросал прямо им в руки белую еще горячую буханку. Ее тут же разламывали на куски, и не было ничего вкуснее этого мягкого и ароматного, дымящегося хлеба. Время приближалось к полудню, и в спальном корпусе было сравнительно тихо. Еще по-летнему яркое сентябрьское солнце пробивалось сквозь пыльные стекла и отбрасывало глубокие тени на грязно-сером паркете. На потолке, над одной из кроватей, что стояла возле самого окна, колыхались и преломлялись изумительные световые волны. Это солнце отражалось в неспокойной от ветра поверхности одной из луж на асфальтовой дорожке, во дворе интерната. Но никто не обращал внимания на эту красоту. Курить, конечно, не разрешалось, но воспитатели, а тем более преподаватели нечасто посещали этажи, так называемого, старшего корпуса. Один из воспитателей, высокий мужчина с пышной шевелюрой и мелко трясущейся головой, прежде пользовался у ребят некоторым уважением. Видимо, за то, что он получил контузию на войне, держался просто и был, наверное, единственным из воспитателей, кто умел заменить электрические пробки. Но это было давно. Контуженный уволился, а другие педагоги старались не появляться здесь без особой необходимости. Но бывают исключения. В дверном проеме неожиданно возникла приземистая и широкая фигура учителя физкультуры.
«Почему не на уроках?» —
удивленно спросил преподаватель глубоким басом. Физрук был в неизменном спортивном костюме темно-синего цвета,
а на шее, как обычно, болтался свисток. Он был подтянут и замечательно уверен в себе. Все присутствующие принялись торопливо тушить сигареты и прятать окурки, только Чиж замешкался. Почему его так прозвали, никто уже не помнил. На самом деле подростка звали Павлом. К его имени, да и к фамилии тоже, это прозвище не имело никакого отношения. Паша был чуть выше большинства одноклассников и отличался пухлыми губами и светло-карими глазами. Он был простодушен, но в то же время очень упрям. Его лицо быстро принимало сосредоточенные и суровые выражения и начинало краснеть по малейшему поводу. Павел спрыгнул со спинки кровати и стоял, растерянно взирая на учителя. Он едва успел вынуть сигарету изо рта, и прятать ее уже не было смысла. Сигарета отчаянно дымила, окутывая голову подростка синеватыми ручейками. Это зрелище привело преподавателя физкультуры в полнейшее негодование. Он быстро подошел к Павлу и ударом ноги ловко выбил сигарету у того из руки. Это действие он сопроводил потоком настолько грубой брани, что даже видавшие виды ребята почувствовали неловкость. Наиболее безобидными в этом монологе были выражения «сопливая обезьяна» и «законченный дебил». Между тем растерянность в глазах у Павла постепенно исчезла. Он медленно перевел ушибленную руку на уровень груди. Не спуская глаз с преподавателя, он подтянул туда же и другую руку. Павел почти на голову возвышался над физруком и неотрывно смотрел на него, приоткрыв от напряжения пухлый рот. На верхней губе у него проступили крохотные капельки пота. Поза подростка и весь его вид говорили о том, что он готов оказать преподавателю сопротивление, вздумай тот ударить его еще раз. Имея перед собой серьезного и опасного противника, Чиж обычно сохранял полную неподвижность и внимательно наблюдал. Это могло продолжаться довольно долго и не у каждого выдерживали нервы. Иногда такое поведение позволяло предотвратить драку. В таких случаях противники, не спеша, соблюдая достоинство, и стараясь не провоцировать друг друга, расходились. Но так было далеко не всегда. Конечно, чаще всего такое противостояние завершалось, по крайней мере, обменом ударами. Разумеется, драться с педагогами было не принято, и действия подростка были скорее импульсивными, чем продуманными. Просто Павла ударили и оскорбили, и он машинально отреагировал. Но противостояние одной грубой физической силы, другой грубой физической силе было вполне обычным делом в этом своеобразном и довольно обособленном замкнутом мире. Между тем подростки машинально и безотчетно стали собираться в кружок, в центре которого стояли Чиж и учитель физкультуры. Но физрук вдруг уловил нависшую тяжелую тишину и, видимо, что-то сообразил. Он повернулся и быстрыми шагами покинул спальню. Напоследок, уже из дверей, преподаватель пообещал в дальнейшем разобраться со всеми курильщиками и прогульщиками и поспешно ретировался. Ребята были разочарованы, лишившись захватывающего зрелища столь серьезной драки, хотя все понимали, насколько маловероятной она была. Оставалось только обсудить вопрос, у кого в этой схватке, если бы она состоялась, было больше шансов на успех. Эта тема была у подростков одной из излюбленных. На этот раз все быстро сошлись во мнениях и согласились с тем, что у Чижа не было шанса даже просто достаточно долго продержаться, а не то, чтобы победить. Развлечение, обещавшее быть столь интересным, не состоялось, и все опять заскучали. Притаившийся на шкафу Дюк зашевелился и обратил на себя внимание компании. Всем были хорошо известны его изворотливость и хитрость. «Можешь слезать, опасность миновала», — смеялись ребята. «Да я этого физрука сделал бы одной левой», — невозмутимо заявил Дюк, поджав тонкие и почти бескровные губы на бледном сухощавом лице. Он поднял и медленно с напряжением согнул в локте левую руку, демонстрируя бицепс. При этом Дюк вдруг резко повернулся и с таким откровенным испугом посмотрел на входную дверь, что вызвал взрыв хохота. Когда же он, сурово насупив брови и сжав вытянутые трубочкой губы, принялся делать руками разные упражнения и махи, все уже буквально давились от смеха. Даже обычно невозмутимый Семен хохотнул и запустил в Дюка пустым спичечным коробком. Поговаривали, что Семен каким-то образом сумел убавить себе пару лет, потому что не спешил заканчивать школу. Здесь он был единственным подростком, не стремившимся поскорее стать взрослым. «Наработаться еще успею», — говорил он. У Семена было скуластое, волевое лицо и цепкий взгляд. Он был широк в плечах, силен и пользовался у подростков большим уважением. Чувствовалось, что он знал о жизни несколько больше, чем его одноклассники. В кармане черного с вечно поднятым воротником пальто, он порой носил велосипедную цепь. Сложенная вдвое, она с одной стороны была обмотана синей изоляционной лентой, чтобы было удобнее ее держать. На вопросы одноклассников Семен отвечал всегда уклончиво. Ну, мало ли что, может пригодиться. Дюку, который стремился к первенству во всем, очень не нравилось такое положение дел. Но он был не в силах что-либо изменить. Даже то, что Дюк водил дружбу со старшеклассниками, с которыми каждое лето ездил отдыхать в лагерь, в этом случае ничем не могло ему помочь. Однажды он попытался дразнить и всячески изводить Семена, когда тот, удобно развалившись на кровати, курил после ужина. Дюк был очень осторожен и сыпал угрозами и оскорблениями с безопасного расстояния. Каждый раз он успевал убежать при малейшем движении Семена. Осмелев, Дюк начал швырять в него обломки стула, валявшиеся возле дверей в спальню. Но один раз Дюк убежать не сумел. Семен прыгнул прямо с кровати и, развернувшись в воздухе, ударом ноги уронил его на пол. «Вот и все, индюшонок», — ласково сказал Семен, сильно пиная обидчика по ребрам и по голове. Дюк лежал на спине и побелел от страха. Он сразу поджал ноги к животу и вытянул вверх руки с растопыренными пальцами. «Семен, прости, прости, пожалуйста», — затараторил он. «Я пошутил, не бей, я больше никогда не буду», — продолжал захлебываться словами Дюк. Это было настолько жалкое зрелище, что Семен сплюнул и выругался. Презрительным жестом он бросил в Дюка недокуренную сигарету и вернулся на кровать. Но прошло всего несколько минут, и непотопляемый Дюк уже весело рассказывал Семену какую-то смешную историю, как будто ничего не произошло. Теперь в интонациях его голоса иногда слышались уважительные, а то и откровенно подобострастные нотки, и Семену это нравилось. Все это было уже давно, а теперь Дюк, продолжая сидеть на шкафу, вспомнил о мяче и вновь принялся его подбрасывать. Внезапно он выронил мячик и тот, подпрыгивая, покатился к окну. «Виталик, подай мяч», — попросил он одного из подростков. Виталик был худощавым парнем невысокого роста. За длинные ресницы и яркие губы его иногда называли принцессой. Он был ничем не примечательным и, пожалуй, самым безобидным подростком в собравшейся сейчас компании. Чтобы казаться старше, Виталик пытался говорить хриплым голосом, но при этом он выглядел скорее мальчиком, чем подростком. Виталик подбежал к окну, поднял мяч и бросил его Дюку. Тот поймал его, продолжил подбрасывать и снова уронил на пол. «Подай», — попросил он Виталика, указывая на мячик. Тот подал. Дюк ловко поймал мяч, но на этот раз просто бросил его на пол и приказал «подай». Компания постепенно притихла, подростки замолчали, предвкушая очередное развлечение. «Не буду, ты специально роняешь», — сказал Виталик. Он обиженно насупился, отошел к окну и отвернулся. Подростки дружно рассмеялись.
«Я специально роняю»,
— вкрадчиво спросил Дюк, изображая возмущение и обиду. «Ты плохо подаешь». «Подай мне мяч, а то хуже будет», — продолжил он. Виталик молчал, отвернувшись к окну. «Если мне придется слезть, ты об этом пожалеешь», — заорал Дюк, срывая голос. Потом он мягко спрыгнул со шкафа и пошел к неподчинившемуся мальчику. Тот попытался уклониться и уйти, но Дюк схватил его за шиворот и развернул лицом к себе. Он не ждал серьезного сопротивления и, поэтому, откровенно издевался. «Принцесса, пришел час расплаты», — важно заявил Дюк и ладонью несколько раз ударил мальчика по лицу. Компания подростков развеселилась, все смеялись. Дюк бил сильно и у мальчика пошла кровь из носа. От обиды и боли он заплакал. Дюк снова забрался на шкаф, ловко одним рывком подтянувшись на руках. Он вновь потребовал у Виталика подать мяч, и тот снова отказался. Несколько раз Дюк спускался вниз и каждый раз все более и более жестоко избивал мальчика. Виталик уже давно ревел и рыдал в голос, размазывая по лицу кровь и слезы. И вот после очередного избиения, в нем что-то дрогнуло, сломалось. Всхлипывая, Виталик подошел к валявшемуся около шкафа мячу и покорно бросил его Дюку. Тот не скрывал своего удовлетворения. Несколько раз Дюк, размахнувшись, бросал мяч в разные углы спальни, и Виталик, всхлипывая и рыдая покорно, как собачка, его приносил. Прежде Дюк никогда не имел столь полной власти над человеком и теперь упивался своим могуществом. Окончательно покинув свое место на шкафу, он подошел к рыдающему Виталику. Дюк сжал пальцами заплаканное и окровавленное лицо мальчика и повертел его в разные стороны. «Ладно, сейчас сходи умойся и сразу беги в магазин за папиросами», — скомандовал Дюк. «Я не успею, до следующего урока осталось несколько минут», — еле слышно возразил Виталик.
«Бегом успеешь.
И покупай только фабрики имени Урицкого, иначе совсем прибью», — пригрозил Дюк. «Спичек возьми, не забудь принцесса», — язвительно сказал подошедший к ним Семен. Ему нравилось происходящее, и он с интересом посматривал на Дюка. Из всей компании веселящихся подростков происходящее не нравилось только Чижу. Хотя, когда он наблюдал за действиями Дюка и поведением Виталика, ему даже в голову не пришло заступиться за мальчика. Любой из ребят его класса, тот, кто послабее или просто не был готов дать отпор обидчику, мог получить пару затрещин просто так, и потом долго реветь от боли и несправедливости.
Обычное дело.
Павлу и самому, когда он был помладше, иногда ни за что перепадало от старшеклассников. Он злился, порой даже давал сдачи, усугубляя тем самым ситуацию и осложняя свое положение. Но при этом, он все же понимал, что просто оказался в ненужное время в неподходящем месте. Но сейчас явно было нечто другое. У Чижа возникло гадкое ощущение, словно у него на глазах произошла какая-то мерзость. Пустой и потухший, опущенный вниз взгляд Виталика, его съежившаяся и сгорбленная фигурка представляли собой крайне жалкое зрелище. Видеть все это без внутреннего содрогания Павел просто не мог. Он испытывал какую-то неловкость, и машинально, неосознанно избегал даже смотреть в сторону мальчика. Павел отошел от группы подростков и угрюмо курил в одиночестве, уставившись вдаль невидящим взглядом. Дюк и прежде его раздражал. Временами между ними происходили стычки, и они подолгу боролись, доказывая свою правоту и выясняя, кто сильнее. Павлу вдруг вспомнилось, как однажды, год или два назад, он в выходные дни выписал из какой-то книжки, найденной им у родственников, азбуку Морзе. Он очень старался, расчерчивая и заполняя таблицу разноцветными пастами шариковых ручек и тщательно выводя каждый символ. В понедельник Чиж принес азбуку в класс, и многие ребята, заинтересовавшись, переписали ее себе. Потом несколько дней подряд, прямо на уроках, все писали друг другу записки исключительно точками и тире. Такие послания было интересно расшифровывать, но если одно из них попадало в руки преподавателю, тот не мог его прочитать. В какой-то момент Павел понял, что уже выучил азбуку Морзе практически наизусть и может почти не заглядывать в свои записи. Но потом таблица с азбукой Морзе куда-то пропала, а на следующей неделе Павел увидел ее у Дюка. Никакой ошибки быть не могло. Павел сразу узнал свое творение и попросил вернуть. «Я ее нашел. Она моя», — заявил Дюк, нисколько не смущаясь, глядя в упор ничего не выражающими прозрачными серыми глазами. Павел просто задохнулся от такой наглости и тут же решил отобрать бумагу силой. Они долго боролись, сначала стоя на ногах, а потом катаясь по полу. Оба раскраснелись, обливались потом, и со стороны было невозможно определить, борьба это была или уже драка. Наконец Дюк сдался. «Забирай, если говоришь, что она твоя», — сказал он отрывисто, с трудом переводя дыхание, и достал из кармана изрядно помятый, сложенный в четверо листок. С тех пор Павел просто недолюбливал Дюка, но теперь тот вызывал у него полнейшее отвращение. Дюк, в свою очередь, заметил перемену в настроении Чижа. Он из-под тишка наблюдал за ним и пытался сообразить, что к чему. На другой день, утром перед уроками, Павел после завтрака на минуту вернулся в спальню, чтобы взять забытую там книгу. Виталик старательно заправлял кровать Дюка, и больше в помещении никого не было. Лицо мальчика было в синяках, а в некоторых местах уже проступала желтизна. Увидев Павла, он от неожиданности испуганно вздрогнул. «Ничего, бывает и хуже», — машинально пробормотал Павел. Он сочувствовал мальчику, хотя и не отдавал себе в этом отчета, и просто сказал первое, что пришло в голову. Виталик быстро и со страхом на него посмотрел, но ничего не ответил, и Павел отправился на уроки. Но если бы Павел мог предвидеть всю цепочку дальнейших событий, связанных с Виталиком, то вряд ли стал бы ему сочувствовать.